Из части 1. Комментарий Блаватской к стансе 6.3. Данный фрагмент нами перенесен сюда из части 1. А.Б. Говоря об элементах, всегда упрекают древних в том, что они предполагали, что их элементы были простыми и неразложимыми. Если бы они пребывали в неведении относительно разнородности своих элементов, они не имели бы олицетворений огня, воздуха, воды, земли и эфира. Их космические боги и богини никогда не были бы благословлены таким потомством, таким количеством сыновей и дочерей, которые есть лишь элементы, рожденные от и внутри каждого соответствующего элемента. Алхимия и оккультные феномены были бы обманом и западнёю даже в теории, если бы древние не ведали потенциальности и соотношений свойств и функций каждого элемента, входящего в состав воздуха, воды, земли и даже огня, последний до сего дня, terra incognita для современной науки, вынуждены называть его движением, эволюцией света и теплоты, состоянием возгорания, определяя его по его лишь внешним аспектам, короче говоря, будучи в неведении его природы. Но что современная наука, видимо, совершенно упускает из виду, это что как бы ни были дифференцированы эти простые химические атомы, которые архаическая философия называла создателями своих соответствующих родителей, отцами, братьями, мужьями своих матерей и этих матерей дочерями своих собственных сыновей, как, например, Адити и Дакша, как бы ни были вначале дифференцированы эти элементы, все же они не были теми сложными составными телами, какими они сейчас известны науке. Ни вода, ни воздух, ни земля, синоним для всех твердых тел, вообще не существовали в своих настоящих состояниях, представляющих единственные три состояния материи, признанные наукою. Ибо все они и даже огонь есть лишь продукты в новых атмосферных сочетаниях, уже совершенно оформленных глобусов. Таким образом, в первые периоды формации Земли они были чем-то совершенно особого рода. Теперь же, когда условия и законы, управляющие нашей Солнечной системой, вполне развиты, и атмосфера нашей Земли, так же, как и всякого другого глобуса, стала, так сказать, своим собственным плавильным тиглем, оккультная наука учит, что в пространстве существует постоянный обмен молекул, или вернее сочетающихся атомов, которые таким образом изменяют сочетание своих эквивалентов на каждой планете. Некоторые ученые, именно среди наиболее выдающихся физиков и химиков, начинают подозревать этот факт, известный оккультистам века назад. Спектроскоп показывает лишь вероятную тождественность на основании внешней видимости земной и сидеральной звездной субстанции, но не может идти дальше, не показать, тяготеют или нет атомы друг к другу тем же способом и в тех же условиях, как предполагается, что они делают это физически и химически на нашей планете. Скала температуры от высшего до низшего градуса, доступная нашему представлению, может быть допущена как одна и та же во всей и для всей Вселенной. Тем не менее, свойства ее, кроме свойств разъединения и воссоединения, различаются на каждой планете. И таким образом атомы входят в новые формы существования вне предела воображения и познавания физической науки. Как уже изложено одним из учителей в 5 лет теософии. Субстанция кометной материи, например, совершенно отлична от химических или физических свойств, с которыми знакомы величайшие химики и физики Земли. И даже эта материя во время стремительного прохождения через нашу атмосферу подвергается некоторому изменению в своей природе. Таким образом, не только элементы нашей планеты, но даже элементы всех ее сестер в Солнечной системе разнятся в своих комбинациях друг от друга так же широко, как и от космических элементов за пределами нашей Солнечной системы. Это опять-таки подтверждается тем же ученым в выше приведенной лекции, когда он, цитируя Клерк Максвелла, говорит, что элементы не абсолютно однородны. Он пишет: Трудно представить себе отбор и уничтожение промежуточных разновидностей, ибо куда могли бы исчезнуть эти уничтоженные молекулы, если, как мы имеем основание думать, водород и прочие элементы неподвижных звезд состоят из молекул, тождественных во всех отношениях с нашими? Прежде всего, мы можем поставить под вопрос эту абсолютную молекулярную тождественность, так как до сих пор мы не имели иных способов, чтобы прийти к какому-либо заключению, кроме способов, предоставляемых спектроскопом. Но признано, что для точного сравнения и распознавания спектра двух тел они должны быть исследованы в тождественных состояниях температуры, давления и всех прочих физических условий. Мы, конечно, видели в спектре Солнца лучи, которые мы не смогли отождествить. Потому элементы нашей планеты и не могут быть приняты как стандарт для сравнения с элементами в других мирах. В действительности каждый мир имеет свой фахад, который вездесущ в своей сфере действия. Но существует столько же фахатов, как и миров, и каждый различается по силе и степени проявления. Индивидуальные фахаты образуют один всемирный коллективный фахат, видимую сущность единой абсолютной несущности, которая есть абсолютная бытийность, сад. Миллионы и биллионы миров создаются в каждую манватару, так сказано. Потому должно быть множество фахатов, которых мы рассматриваем как сознательные и разумные силы. Это, конечно, возмутит умы науки. Тем не менее, оккультисты, имеющие основательные причины к этому, рассматривают все силы природы как реальные, хотя сверхчувственные состояния материи и как объекты, доступные познаванию существ, одаренных необходимыми для этого чувствами. Заключенный в своем первичном девственном состоянии в лоне Вечной Матери, каждый атом, рожденный за пределами порога ее царства, осужден к постоянной дифференциации. Матерь спит, но дышит постоянно, и каждое дыхание ее высылает в проявленный план продукты, протею подобное, которое, несомое волною истечения, разбрасывается фохатом и устремляются им в пределы и за пределы той или иной планетной атмосферы. Будучи уловлен одною из этих атмосфер, атом потерян. Его первичная чистота утеряна навсегда, если только рок не разъединит его, направив к току истечения. Оккультный термин, означающий совершенно иной процесс, нежели обычно подразумеваемый под этим словом, который может еще раз принести его к границе, где он раньше погиб, и устремившись не в пространство вверху, но в пространство внутри, он будет приведен в состояние дифференцированного равновесия и счастливо поглощен обратно. Комментарии гласят: дыхание отца-матери исходит холодным и блистающим и становится горячим и загрязненным, чтобы снова охладиться и очиститься в вечном лоне внутреннего пространства. Человек поглощает холодный чистый воздух на вершинах гор и выдыхает его нечистым, жарким и измененным. Таким образом, высшая атмосфера каждого глобуса является его устами, а низшие – его легкими, и потому человек нашего глобуса, наинизшего в своей семеричной цепи, вдыхает лишь отбросы матери, и тем самым он осужден умереть на ней. Тот, кто превратил бы неповоротливый кислород в озон до степени алхимической активности, приведя его к его чистой сущности, на что имеются способы, тем самым открыл бы заместителя эликсира жизни – и приготовил бы его для практического употребления.